Конкретно он предлагал следующее, цитата, «запретить самочинные молитвенные собрания и проповедь Пашкова, удалить Пашкова, хотя на некоторое время вовсе из пределов России, принять бдительные меры против других подобных собраний и проповедей в Петербурге и внутри России, где они обнаружатся, воспретить въезд в Россию лорда Редстока». Конец цитаты. В апреле 1882 года Победоносцев в своем докладе министру внутренних дел говорил о широкой проповеднической деятельности Пашкова и Бобринского в Петербурге и за его пределами и настаивал на их высылке за границу. Сноска. Сведения о секте пашковцев. Раздел 1. Конец сноски. При непосредственном участии Победоносцева в 1882 году Министерство внутренних дел разработало разъяснение Маковского циркуляра, которое гласило, что закон о признании баптистов не распространяется на выходцев из православия. На русских штундистов и баптистов в то время распространялся другой закон. 3 мая 1883 года было обнародовано, цитата, «мнение Государственного совета о даровании раскольникам всех вероисповеданий права богослужения». Конец цитаты. Сноска. Епископ Алексий. Материалы для истории. Страница 312. Конец сноски. Статья 5 нового закона гласила, цитата, «Раскольникам дозволяется творить общественную молитву, исполнять духовные требы и совершать богослужение по их обрядам, как в частных домах, равно и в особо предназначенных для сего зданиях, с тем непременным условием, чтобы при этом не были нарушаемы общие правила благочиния и общественного порядка». Конец цитаты. В статье 10 говорилось, цитата, «Уставщики, наставники и другие лица, исполняющие духовные требы у раскольников, не подвергаются за сие преследованию, за исключением тех случаев, когда они окажутся виновными в распространении своих заблуждений между православными или будут уличены в иных преступных деяниях». Конец цитаты. Страница 98. Последняя статья давала почти неограниченные возможности для преследования штундистов, баптистов и пашковцев, которые относились к сектантам. Выходило так, что одна рука представляла свободу, а другая лишала ее. Этой статьей пользовалась как светская, так и церковная власть. Новый закон был сразу же применен к евангельским деятелям в Петербурге. Над Пашковым и его соратниками был учрежден надзор полиции, вплоть до слежки и подслушивания. Многие братья и сестры были привлечены к различным дознаниям, увещаниям и тому подобное. Некоторых обязали дать подписку о невыезде из города. Сноска. Пругавин. «Раскол вверху», страница 201-204. Конец сноски. Первые съезды. Съезд в Петербурге. Цитата. «В 1884 году, вспоминает Корф, Господь положил на сердце Пашкову объединить всех верующих России, чтобы они могли узнать друг друга и потом работать совместно». Конец цитаты. Сноска. Корф. Мои воспоминания. Конец сноски. Таким образом, была сделана первая попытка к сближению евангельских христиан-пашковцев, штундистов, баптистов, братских менонитов и евангельских христиан-захаровцев. Страница 98. 24 марта 1884 года было составлено и разослано приглашение на съезд, которое гласило, цитата, «Санкт-Петербург, 1884 года, 24 марта. Любезные братья, Господь наш Иисус Христос, посвящая Себя за Церковь Свою, готовясь идти на крестную смерть, чтобы, подобно зерну горчичному, падше в землю, умереть и не остаться одним, но принести много плода, обратился к Отцу Своему с предсмертной молитвою, в которой высказывается заветное Его желание. Он молит Отца не только о тех, которые первые последовали за Ним, но и о верующих в Него по слову их, говоря: «Да будут все едино, да будут совершенны воедино». Это завещание Христово, переданное Церкви Его целых 18 столетий тому назад, по сие время еще остается неисполненным. Господь по сие время ожидает осуществления Его воли, так ясно, так настоятельно им выраженной воли, которая была предметом последней заботы в земной Его жизни. Не кажется ли вам, дорогие братья, что надлежит нам, членам тела Христова, напоенным одним Духом и составляющим одно тело с Ним, нам, которые призваны к общению с Отцом и Сыном, вспомнить, что Христос жаждет совершения единства единого Его тела? Не кажется ли вам, что настала пора привести в исполнение завещание главы Церкви? Если от нас не зависит совершение единства всей земной Церкви, то, по крайней мере, мы обязаны способствовать объединению Церкви Христовой там, где Господь нас поставил. Предлагаем вам, вооружившись этой мыслью, послать от Церкви вашей одно лицо из тех, которых Дух Святой поставил у вас блюстителями стада для совместного молитвенного перед Господом исследования путей, им самим указанных для совершения единства Церкви Христовой. Вспомните, братья, что Христос умер для того, чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино, и чтобы составить из них одно стадо, имеющее одного пастыря. Страница 99. «Да соберет же Господь нас вокруг Себя с тем, чтобы научить нас охранять единство Духа в союзе мира». Мы полагаем собраться в Петербурге к первому числу будущего месяца, дней на 8. Приезжие могут найти помещение по прилагаемому адресу. Те из братьев, которых присылающая их церковь не будет в состоянии снабдить средствами для проживания в столице, и при этом не имеющих на то собственных средств, найдут по тому же адресу бесплатную квартиру и содержание поблизости от нее в народной столовой. Просим вас в наискорейшем времени сообщить имя присылаемого от вас брата заказным письмом по следующему адресу: Марии Ивановне Игнатьевой, Выборгская, Ломанов переулок, дом Пашкова, номер 3. Братьям, остающимся дома, да внушит Господь Духом Святым поддерживать молитвой собранных в Петербурге, чтобы и тем, и другим получить равную долю благословений от Господа. Подписи: граф Корф, В. Пашков. Покорнейше просим непременно удерживать от прибытия сюда таковых, которые не от церкви присылаются. Конец цитаты. Сноска. Сведения о секте пашковцев. Архив ТЛПДА, номер 92-683, раздел 5, конец сноски. К 1 апреля в Петербург прибыло свыше 70 делегатов. Всего в съезде участвовало около 100 человек. Этот съезд занимает особое место в истории евангельского движения в России. В сердцах большинства его участников он оставил очень светлые воспоминания. С особой теплотой об этом собрании детей Божьих отзывался Павлов. Цитата. «Вспоминаю первый съезд при брате Пашкове, хотя съезд вынужден был тогда закончиться раньше, чем следовало. Он все-таки не остался безрезультатным. Мысль о единстве, несомненно, сделалась ближе сердцам русских верующих, и связь не формальная, а духовная, все время существовала и не прекращалась. Конец цитаты. Сноска. Братский листок, 1907, номер 1, страница 23. Конец сноски. Протокол этого съезда не сохранился, вероятно, он и не велся. Однако ход съезда можно восстановить по воспоминаниям его участников и по их записям. Так сохранились заметки Павлова в записной книжке. Сноска. Сведения о секте пашковцев. Архив ЛПДА. Номер 92683. Раздел 4. Конец сноски. И его более поздние воспоминания. Сноска. Павлов. Воспоминания ссыльного. Павлов. Правда о баптистах. Баптист, 1911, номер 41-47. Собрание рукописей по сектантству. В.Д. Бонч-Бруевич. Ромира. Конец сноски. Павлов так описывает первый день съезда. Цитата. «Прибыли благополучно в Петербург 1 апреля в 10 часов утра. В тот же день отправились отыскивать собрание, которое и нашли в доме княгини Л., где было собрано до 100 человек, которые принимали святую вечерю. Так как большая часть присутствовавших не была крещена по вере, то мы не участвовали с ними. Из баптистов приехали кроме нас Колодин, Балихин из Таврической губернии, Ратушный и Рябошапка из Херсонской, затем немецкие братья-проповедники Либик из Одессы и Каргель из Болгарии. Кроме того, были здесь американский миссионер из Тавриза, Истен, Ф. Бедекер и Радклифф. Сноска. На съезде были также Виллер, Богданов, Деляков. Конец сноски. После обеда было собрание в том же доме. Говорили и молились многие. Никому не предлагали, а кто чувствовал потребность, тот говорил и молился. Страница 100. Так как цель собрания была достигнуть единства, то я тоже сказал речь на эту тему и, взяв в основание Деяние 2.24, показал, что единство у тогдашних христиан произвел Дух Святой, и что основанием его было учение апостолов, и что мы можем достигнуть единства не иначе, как прося излияние Духа Святого и возвратившись к апостольскому учению». Конец цитаты. Одно из собраний, заседаний съезда проходило во дворце княгини Ливин. Другое состоялось в доме графа Корфа. Собирались и у Пашкова. На заседаниях присутствовали люди самых разных сословий. После каждого собрания устраивался общий обед. В течение 5 дней общения братья имели возможность в непринужденной обстановке высказывать свои понимания евангельских истин и мнения по рассматриваемым вопросам. Присутствующие ощущали веяние Духа Божия, выразившееся в взаимопонимании и уважении. Даже тогда, когда обнаруживались существенные разномыслия по некоторым вопросам, сохранялся дух братолюбия, как предзнаменование будущего объединения евангельских течений в одну дружную радостную семью. В своих рассуждениях братья старались ничем не огорчить друг друга. На третий день обсуждался вопрос о водном крещении. Когда выявилось несогласие между братьями, Пашков, доктор Бедекер и Радклифф сняли этот вопрос с повестки дня, как еще не созревший, сознавая, что, цитата, «дальнейшее обсуждение его может вызвать взаимное неудовольствие». Конец цитаты. На этом съезде обсуждались и практические вопросы, связанные с благовестием, а именно, пути успешного распространения вести о Царстве Божьем, материальная поддержка проповедников, служение словом сестер. По этим вопросам было принято единодушное решение. Цитата. «Проповедников надлежит материально поддерживать и допускать к проповеди одаренных сестер». Конец цитаты. Однако выполнить намеченную программу съезда его участники не смогли. 6 апреля приезжие делегаты съезда были арестованы и отправлены в Петропавловскую крепость. Их подвергли допросу и поспешно судили, предъявив обвинения в нигилизме и в хранении печатных писем и документов тайных организаций, которые якобы были найдены в гостинице при обыске. Следствие и суд не могли доказать выдвинутого против участников съезда обвинения, но поскольку они не имели законного дела в Петербурге, то были немедленно высланы из столицы. В сопровождении жандармов их доставили на железнодорожный вокзал, приобрели билеты и отправили по домам, предупредив, что если их снова обнаружат в столице, то арестуют и подвергнут наказанию. Об этом событии рассказал один участник съезда, приехавший из Кавказа. Ему удалось приобрести билет в Ригу, но на первой же станции он сошел с поезда, вернулся в Петербург и рассказал смущенным и встревоженным братьям Пашкову и Корфу причину отсутствия иногородних братьев на очередном заседании. Так закончился этот съезд, на котором впервые широко обсуждались и решались вопросы единства христиан евангельских исповеданий в России. Съезд в Нововасильевке. С 30 апреля по 1 мая 1884 года в селе Нововасильевке Бердянского уезда Таврической губернии состоялся первый самостоятельный съезд русских баптистов. На съезде присутствовало 33 делегата из 12 общин, 6 гостей и некоторые члены Нововасильевской общины. Делегаты от общин Нововасильевки, Астраханки, Новоспасска, Термирхаджи из Крыма, от Молочанской немецкой общины, русских Эйнлакской и Новософиевской общин, а также из Любомирки, Карловки, Основы и Петербурга. На съезде не было представителей от общин Кавказа, но в их письмах, адресованных съезду, содержались ценные предложения относительно благовестия. Страница 101. На съезде были гости из евангельских христиан-захаровцев во главе с Захаровым. В основном обсуждались вопросы проповеди Евангелия, поднимались также вопросы об устройстве и деятельности поместных общин. На предварительном совещании делегатов, состоявшемся 28 апреля, председателем съезда был избран Виллер, кандидатом в председатели Каргель, секретарями Ханин и Колосков. На повестке дня съезда стояли 24 вопроса. Важное место занимал вопрос о благовестии. Перед началом обсуждения этих вопросов председатель обратил внимание участников съезда на необходимость сохранения мира и порядка и призвал избегать разногласий. Каждое заседание начиналось и завершалось пением гимна, чтением Слова Божия и молитвой. Сноска. Полный текст протокола. Смотри, епископ Алексий, материалы для истории. Страница 569-584. Конец сноски. Для упорядочения дела благовестия съезд определил районы деятельности проповедников Евангелия и избрал соответствующий комитет, в состав которого вошли председатель Виллер, кассир Исаак и несколько членов. были определены следующие районы в Херсонской губернии: Одесский, Ананьевский, Херсонский и Елизаветградский уезды. В Киевской губернии – Таращанский и Звенигородский уезды. Новгород, Северский уезд, Черниговский губернии. Александровский и Екатеринославский уезды Екатеринославской губернии. Таврическая губерния. На Кавказе город Владикавказ и его окрестности. Тифлис и Закавказский край. Кубанская область и Причерноморье. Служителями в этих районах были назначены братья Ратушный, Хлыстун, Рябошапка, Колодин, Стоялов, Кушниренко, Иванов, Павлов. Брату Кушниренко была вверена особая миссия – проповедь среди хлыстов Ставрополья. Новым полем для проповеди Евангелия стало Ставрополье. В 1882 году туда переселилась большая группа верующих из Херсонской губернии во главе с пресвитером Кушниренко. Для проповеди Евангелия в эти районы съезд направил 8 братьев. Один из них начал труд среди хлыстов Ставрополья. Серьезное внимание участники съезда обращали на важность добровольных пожертвований, которые суть – барометр внутренней духовной жизни верующих. Цитата. «Поэтому необходимо, отмечалось в протоколе, возбуждать желание в каждом члене братства для вспоможения в этом благом деле». Конец цитаты. На съезде также говорилось о духе прыгунства, о рукоположении пресвитеров, о омовении ног, о совместной вечере Господней с теми, кто не имеет согласия по вопросу крещения. Действия прыгунов были признаны заблуждением. Нерукоположенных пресвитеров общин рекомендовалось рукополагать, а омовение ног при хлебопреломлении предлагалось оставить на усмотрение каждой общины. Как и на съезде в Петербурге, вопросы о совместной вечере Господней с крещенными в детстве и о крещении вообще съезд единогласно решил оставить открытыми, цитата, «ради тех, которые еще не имеют ясности от Господа, но просить Господа, чтобы Он более уяснил всем единство тела Христова и сделал это предметом особенной молитвы», конец цитаты. Обращалось внимание и на то, как должны принимать решения поместные церкви. По предложению Виллера, который был избран председателем образованного на съезде Союза русских баптистов Южной России и Кавказа, было принято следующее решение. Вопросы, касающиеся проповеди Евангелия, считать обязательными для всех общин. Цитата. «Потому что в них заключается главная цель нашего союза». Конец цитаты. Страница 102. «В вопросах же, касающихся вероисповедания, желательно иметь единогласие. Вопросы, относящиеся к поместным церквам, но не изложенные в вероисповедании, были предоставлены на усмотрение церкви». На последнем заседании участники съезда, движимые чувством глубокой благодарности Господу, поручили представителю общины петербургских верующих Каргелю выразить им сердечную благодарность за значительные пожертвования, внесенные в кассу Союза. Особую благодарность за щедрые пожертвования на дело проповеди участники съезда выразили братьям из немецких общин. Так благословенно прошел первый съезд русских баптистов. Его решения определили направление развития русско-украинского евангельского баптистского братства на предстоящее время. Трудности на пути служения. Высылка Пашкова и Корфа из России. С 1884 года победоносцев, получив на то высочайшее изволение, приступил к осуществлению намеченной программы по борьбе с баптизмом, штундизмом и пашковщиной. 24 мая 1884 года вышло царское повеление о закрытии общества поощрения духовно-нравственного чтения и принятии мер к прекращению дальнейшего распространения учения Пашкова на всем пространстве империи. Сноска. Терлецкий, Г. Секта пашковцев. Страница 78. Конец сноски. Общество, так много сделавшее для распространения Евангелия в народе, было закрыто, а изданные им брошюры и книги были запрещены и конфискованы. От Пашкова и Корфа потребовали прекратить распространение Евангелия, религиозно-нравственных брошюр и проповедь в любой форме. На это требование Пашков ответил так, цитата: «Я мог бы еще отказаться от распространения брошюр, так как они являются результатом трудов обыкновенных смертных людей, и потому полезность их можно оспаривать в отдельных случаях. Отказаться же от распространения Евангелия, святого божественного Евангелия, это выше моих сил. По моему убеждению, подобное требование может быть предъявлено только людьми, порвавшими по какой-либо причине всякую связь с христианством, ибо в Евангелии, как известно, изложено подлинное учение Христа, которому мы все обязаны следовать». Конец цитаты. Сноска. Пругавин, А.С. «Раскол вверху», страницы 201-214. Конец сноски. После этого выступления Пашкову было предписано немедленно и навсегда покинуть Россию. Изгнанию подвергся также Корф, живший в то время с семьей в царском селе. Страница 102. На подготовку к отъезду им было отведено только 14 дней. 27 июня 1884 года Корф с семьей выехал из царского села, а затем и за пределы страны. Он поселился в Париже, где временно остановился и Пашков со своей семьей. Пашкову удалось еще раз побывать в Петербурге в 1892, в скобках, или, по другим сведениям, в 1893 году, конец скобки, куда он приезжал по особому разрешению по случаю болезни сына. Посещение Пашкова принесло большую радость и ободрение верующим. Левин вспоминает, цитата: «Шло вечернее собрание. Вдруг неожиданно открылась дверь, и вошел высокого роста, по моим тогдашним понятиям, старец, сразу приковавший к себе всеобщее внимание и вызвавший почтение. Собравшиеся все как один встали. Я никогда не забуду впечатление, которое произвела на меня и на всех присутствующих благоговейная молитва вошедшего. Казалось, он беседовал лично с Богом, близким и в то же время великим. Как бы видя невидимого, он произнес: „Господи, покажи им, что ты можешь совершить в России через горсточку людей, полностью отдавшихся тебе“». Конец цитаты. Сноска. Левин, С.П. «Духовное пробуждение в России». Конец сноски. Страница 103. Когда же распространился слух о молитвенных собраниях в доме Пашкова, царь пригласил его к себе и выразил крайнее неудовольствие, заявив в заключение, цитата: «Теперь идите и больше никогда не вступите на русскую землю». Конец цитаты. Сноска. Там же, страница 61. Конец сноски. Пашков умер в 1902 году вдали от родины. После высылки Пашкова и Корфа требование прекратить евангельскую деятельность было предъявлено и Н.Ф. Левин. Вот как об этом вспоминает С.П. Левин. Цитата. «Вскоре после этого приехал к моей матери генерал-адъютант государя с поручением передать его волю, чтобы собрания в ее доме прекратились. Моя мать, всегда заботившаяся о спасении душ ближних, начала говорить генералу о его душе и о необходимости примириться с Богом, и подарила ему Евангелие. Потом в ответ на его поручение сказала, цитата, «Спросите у его императорского величества, кого мне больше слушаться, Бога или государя?» Конец цитаты. На этот своеобразный и довольно смелый вопрос не последовало никакого ответа. Собрания продолжались у нас, как и прежде. Моей матери позже передали, будто государь сказал, цитата, «Она вдова, оставьте ее в покое». Конец цитаты. Однако, как стало известно позже, имелся план высылки Н.Ф. Левин и Е.И. Чертковой. Но Господь проявил свою заботу о двух беззащитных и слабых вдовах. Собрания петербургских верующих продолжались в течение многих лет. Жизнь петербургской общины. После высылки Пашкова и Корфа верующие продолжали собираться в доме Н.Ф. Левин. Братьев, знающих Слово Божье, оставалось немного. В то время Бобринский жил и трудился для Господа в своем имении в Тульской губернии. В Петербурге он появлялся очень редко. Собраниями чаще всего руководили сестры Н.Ф. Левин и Е.И. Черткова. Проповеди произносили и малограмотные, но движимые пламенной любовью к Господу фабричные рабочие, и они приносили ободрение слушающим. Изредка приезжал брат Каргель, живший в Финляндии. Его посещения сопровождались особыми благословениями. Вскоре его пригласили на постоянное жительство в Петербург. И. В. Каргель с семьей поселился в доме Н.Ф. Левин, и он мог беспрепятственно трудиться в общине, поскольку имел турецкое подданство. Много потрудился в Петербурге и приехавший в 1877 году из Англии доктор Ф. Б. Бедекер. Верующие с любовью называли его «наш дедушка». Беседы и проповеди Каргеля и Бедекера в основном носили назидательный характер. Они углубляли познание верующих о Господе и побуждали к освящению. Позже небольшие собрания проходили и в других частях города. Места встреч верующих часто менялись. Сноска. Левин, С.П. «Духовное пробуждение в России». Проханов, И.С. «Автобиография. Евангельская вера. 1934». Конец сноски. Одним из мест для собраний служила подвальная комната кучера начальника главного жандармского управления графа Шувалова. Скобка. Жена Шувалова, его кучер и некоторые из прислуги были верующими. Конец скобки. Комната официанта военной школы, находившаяся в подвале, одно время также служила приютом для верующих. В ней собирались до 25 человек, которые хорошо знали друг друга. Эти немногочисленные общения часто посещал 20-летний Проханов, 1869-1935 годы. В то время он был студентом технологического института. Обычно на подобных собраниях 2-3 брата произносили короткие проповеди, затем верующие молились, читали Библию, пели, но чаще всего общения проходили без пения. На этих собраниях совершались и хлебопреломления. Страница 104. Верующие, которые были вынуждены выехать из Петербурга, также не бездействовали. О труде Бобринского уже упоминалось ранее. Вместе с ним ревностно подвязалась и его жена. В селе Сергиевском Крапивницкого уезда Тульской губернии проповедовала Евангелие В. Ф. Гагарина. Труды Чертковой и обратившегося через нее крестьянина Ещенко увенчались образованием общины евангельских христиан на хуторе Перлы Острогожского уезда Воронежской губернии. В Вышнем Волочке благую весть спасения распространял отставной коллежский секретарь Ушков. Евангельская проповедь, начатая Пашковым, звучала в его Нижегородском, Оренбургском и Тверском имениях. В селе Витошкино Нижегородской губернии дело Пашкова продолжал управляющий имением Пельтон. Однако в 1887 году он также вынужден был выехать из России. Ревностным свидетелем о любви Христа в Нижегородском имении Пашкова был петербургский рабочий Кирпичников. О нем следует сказать особо. В прошлом Кирпичников был горьким пьяницей. Он уверовал после того, как Господь чудесным образом исцелил его жену. В 1887 году за свидетельство о Христе супруги Кирпичниковы были сосланы в Минусинский край. Сноска. Терлецкий Г. Секта Пашковцев. Страницы 75-84. Письмо Пашкова графу Дмитрию Андреевичу от 3 августа 1887 года. Копия с рукописи. Архив ВСЕХБ. Ливен С.П. Духовное пробуждение в России. Страницы 19-23. Латимер Р.С. Жизнь и труды доктора Бедекера. Конец сноски. Петербургские братья также поддерживали связи с верующим в провинции путем посещения и переписки. В условиях рассеяния верующих такие контакты играли значительную роль. Когда назрела необходимость создания печатного органа, инициатором этого дела стал Проханов. В 1889 году он приступил к изданию небольшого журнала «Беседа», который печатался на гектографе. Журнал рассылался заказными письмами в те места, где были известны группы и общины верующих, а также братьям, сосланным в Сибирь и в Закавказье. Он приносил ободрение и радость верующим. Статьи в журнал писали В.В. Иванов, Е.В. Кирхнер и другие братья. Авторы статей, как правило, подписывались псевдонимами. Например, под статьями Проханова стояло имя Закхей. Активное участие в издании журнала принимал живший в то время в Петербурге братский меннонит Г.И. Фаст. В его доме размещалось издательство. Сноска. Проханов И.С. Автобиография. Кальнев М.А. Немцы и штундобаптизм. Москва, 1897, страница 11. Конец сноски. Жизнь верующих на Украине. После выхода в свет разъяснения Маковского циркуляра усилились преследования штундистов и баптистов в Киевской, Екатеринославской и Херсонской губерниях. Некоторые братья из Херсонской губернии переселились с семьями в Ставрополье. Так пресвитер общины в селе Полтавки Г.Т. Кушнеренко и член этой общины Е.А. Буянов купили участок земли близ села Воронцовского. Сюда вскоре переселились 160 семейств. В результате образовалось село Никольское. Сноска. Запись со слов старожилов села Никольского Ставропольского края. Епископ Алексий. Материалы для истории. Страница 326-328. Конец сноски. В 1882 году Победоносцев в докладе о распространении штунды среди населения Киевской губернии писал, цитата, «Штунда, распространенная на юге России, получила в последнее время совершенно новое значение и настолько вредно влияет на местное население юго-западного края, что всякое промедление в принятии против последователей ее действительных и безотлагательных мер может поколебать не только религиозные воззрения простого народа, но и посеять среди населения недоверие и недовольство к правительству». Конец цитаты. Страница 105. Резолюция императора на этом докладе гласила, цитата, «Надо непременно обратить самое серьезное внимание на штундистов и баптистов». Конец цитаты. Сноска. Запись со слов старожилов села Никольского, Ставропольского края. Епископ Алексий. Материалы для истории. Страница 280-281. Конец сноски. В связи с этим власти на местах начали собирать сведения о штундистах и баптистах. Скобка. Безразличие при этом баптистов и штундистов. Конец скобки. Указывались имена главных распространителей штундизма и баптизма. С другой стороны, многие официальные лица указывали на необоснованность обвинений, возводимых против штундистов и баптистов. Исправники Тираспольского и Одесского уездов в 1883 году писали в своих донесениях, цитата, «Признавая себя со всеми равными и духовными братьями, они в то же время беспрекословно исполняют все приказания и распоряжения, как всех правительственных лиц и учреждений, так и местных полицейских и сельских властей. И есть даже много избранных обществом из штундистов сельских старот, соцких и десятских». Конец цитаты. Единственным отступлением от распоряжения полиции было то, что верующие собирались для чтения Евангелия, молитвы и пения. Подобные нарушения отмечались протоколами полиции, на основании которых верующие подвергались штрафам и привлекались к общественным работам. Сноска. Там же страница 281-292. Конец сноски. О елизаветградских баптистах сохранилось свидетельство, что они, цитата, «не могут быть ни вредны, ни опасны. Они, несомненно, религиозны, честны, трезвы, трудолюбивы, бережливы, послушны и к законным властям относятся с уважением». Конец цитаты. Сноска. Там же страница 288. Конец сноски. Однако, несмотря на эти свидетельства, с 1884 года местные сходы не без влияния священников начали выступать с требованием выселить всех штундистов и баптистов из губернии. Прежде чем удовлетворить это требование, представители губернских властей решили выяснить мнение епископа Херсонского и Одесского Никанора. Последний не одобрил предпринимаемые меры. Он сделал основной упор на необходимость проводить пастырские беседы с народом, произносить проповеди, увещания, которые будут противостоять заблуждениям. Главное, на что обратил внимание епископ Никанор, это на необходимость привлекать паству примером личной жизни. Этого как раз недоставало большинству пастырей. Епископ Никанор считал, что выселять следует только главных совратителей, которых в Херсонской губернии насчитывалось около 20. В 1885 году Победоносцев предложил сослать 11 человек, в их числе были Ратушный, Рябошапка, Капустян, Хлыстун, Балабан, Стригун и другие. Сноска. Там же, страница 325-я. Часть братьев была сослана в 1889-1891 годы. Конец сноски. С 1886 года собрания верующих неоднократно подвергались открытым нападениям бесчинствующих односельчан во главе с соцкими и старшинами. Молящихся изгоняли из домов, где они собирались для богослужений, избивали кольями и камнями, выволакивали полуобнаженными на трескучий мороз. Жалобы властям, как правило, оставались без ответа. Бесчинствующие почти никогда не наказывались. Это поощряло их на новые бесчинства. Сноска. Там же страница 335, 350, 356, 358, 373. Конец сноски. Но Господь не оставлял своих детей, которые укреплялись в вере в испытаниях. Общины росли, появлялись новые общины и группы верующих. количество христиан-баптистов на Украине в 1884-1893 годы увеличилось с 2006 до 4670 человек, то есть более чем вдвое. Поездки с проповедью Евангелия братьев Рябошапки, Ратушного, Лесоцкого и других привели к возникновению общин в Волынской, Черниговской, Полтавской и других губерниях. Сноска. Драгоманов М. Про братство хрестителів або баптистів на Україні. Коломія. 1893. Начало евангельского движения на обширной тогда Волыни. Рукопись. Архив ВСЕХБ. Герой веры Сазонт Евтихиевич Капустинский. Рукопись. Архив ВСЕХБ. Конец сноски. Страница 106.